Часть четвертая. Метель становилась сильнее и сильнее, а сверху снег шел сухой и мелкий. Казалось, начинало подмораживать. Нос и щеки сильнее зябли, чаще пробегала под шубу струйка холодного воздуха, и надо было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже шестую сотню верст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего плутанья, я невольно закрывал глаза и задремывал. Раз, когда я открыл глаза, меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину. Горизонт значительно расширился, черное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны были белые косые линии падающего снега. Фигуры передовых троек виднелись яснее, и когда я посмотрел вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись и что только падающий снег застилает небо. В то время как я вздремнул, взошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег свой холодный и яркий свет. Одно, что я видел ясно, это были мои сани, лошади, ямщик и три тройки, ехавшие впереди. Первая — курьерская, в которой все так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупной рысью. Вторая, в которой, бросив вожжи и сделав себе из армяка затишку, сидели двое и, не переставая, курили трубочку, что видно было по искрам, блестевшим оттуда. И третья, в которой никого не видно было. И, предположительно, ямщик спал в середине. Передовой ямщик, однако, когда я проснулся, изредка стал останавливать лошадей и искать дороги. Тогда, только что мы останавливались, слышнее становилось завывание ветра и виднее поразительно огромное количество снега, носящегося в воздухе. Мне видно было, как при лунном, застилаемом метелью свете, невысокая фигура ямщика с кнутовищем в руке, которому нащупывал снег впереди себя, двигалась взад и вперед в светлой мгле, снова подходила к саням, вскакивала бочком на передок, и слышались снова среди однообразного свистения ветра ловкое звучное покрикивание и звучание колокольчиков. Когда передовой ямщик вылезал, чтобы искать признаков дороги или стогов, из вторых саней всякий раз слышался бойкий и самоуверенный голос одного из ямщиков, который кричал передовому: «Слышь, Игнашка, влево совсем забрали, правее забирай, под погоду-то!» Или: «Что кружишь, дуром? По снегу ступай, как снег лежит, как раз выйдешь!» Или: «Вправо-то, вправо-то пройди, братец ты мой, видишь, чернеет что-то, столб никак!» Или: «Что путаешь-то, что путаешь? Отпряжь Копегова, допусти передом, так он как раз тебя выведет на дорогу! Дело-то лучше будет!» Сам тот же, который советовал, не только не отпрягал пристяжной или не ходил по снегу искать дороги, но носу не высовывал из-за своего армяка, и когда Игнашка передовой на один из советов его крикнул, чтобы он сам ехал передом, когда знает, куда ехать, то советчик отвечал, что когда бы он на курьерских ездил, то и поехал бы, и выявил бы как раз на дорогу. «А наши лошади в заметь передом не пойдут!» — крикнул он. «Не такие лошади!» «Так не мути!» — отвечал Игнашка, весело посвистывая на лошадей. Другой ямщик, сидевший в одних санях с советчиком, ничего не говорил Игнашке и вообще не вмешивался в это дело, хотя поспал еще, о чем я заключил по неугасаемой его трубочке и потому, что, когда мы останавливались, я слышал его мерный, непрерываемый говор. Он рассказывал сказку. Раз только, когда Игнашка в шестой или седьмой раз остановился, ему, видимо, досадно стало, что прерывается его удовольствие езды, и он закричал ему: «Ну что стало пять? Вишь, найти дорогу хочет, сказано, метель!» Теперь землемер самый и тот дороги не найдет. Ехал бы, поколе лошади везут. Авось до смерти не замерзнем. Пошел, знай.
Как же, небось, поштальон в прошлом году до смерти намерз, отозвался мой ямщик.
Ямщик третьей тройки не просыпался все время. Только раз во время остановки советчик крикнул: «Филипп, а Филипп!» и, не получив ответа, заметил: «Уж не замерз ли? Ты бы, Игнашка, посмотрел!» Игнашка, который поспевал на все, подошел к саням и начал толкать спящего.
«Вишь, с косушки как его разобрало! Замерз, так скажи!» — говорил он, раскачивая его. Спящий промычал что-то и ругнулся.
«Жив, братцы!» — сказал Игнашка и снова побежал вперед. И мы снова ехали. И даже так скоро, что маленькая гнеденькая пристяжная в моей тройке, беспрестанно постегиваемая в хвост, не раз попрыгивала неловким галопцем.